Значит, тема наша сегодняшняя будет такая. Называется, так я ее озаглавил стихом библейским, «Испытывайте самих себя, верили вы». Ну, вначале как бы я скажу, почему решил на эту тему поговорить. Мои опыты общения с верующими нередко заставляли меня задуматься. Вот смотришь на человека, человек ходит в церковь, может быть, активно участвует в какой-то церковной деятельности, миссионерстве, там служение какое-то несет в церкви, в хоре, допустим, поет. Вы знаете, такое ощущение того, что он вот как бы в церкви, он при деле, да, он, значит, автоматически подразумевает, что он в вере, он других учит, он там проповеди, допустим, говорит, берет на себя роль лидера, допустим. И с таким, знаете, чувством, я бы не сказал уверенности, больше бы сказал самоуверенности, этот человек ходит с таким чувством, что ему небо обеспечено. Раз он в церкви, тем более в служении, чем-то еще занимается таким религиозным, да, значит, он спасенный. И иногда люди себе вот внушают такое, вот я верю, меня Бог там спасет, я верю, Бог со мною. А я ни разу так смотрю на людей и говорю, слушайте, ну вот вы в вере, в Бог с вами. Еще часто говорят, Бог руководит мною буквально каждым шагом. Я уже когда такие вещи слышу, мне уже немножко сразу начинает настораживать. Ну, буквально каждым шагом, каждое слово по воле Божьей он говорит, да. Я задаю иногда такой вопрос, говорю, слушай, ну если Бог тобой руководит, почему с тобой то-то и то-то происходит? Если буквально Бог тобой управляет, ты человек, водимый духом, как ты сказал, я говорю, почему то-то и то-то говоришь? Может, надо быть более таким реалистичным и не внушать себе что-то, а реально смотреть на то, что происходит в нашей жизни. Наша жизнь является лучшим подтверждением того, что, ну, чтобы точно определить, в вере я или нет, с Богом я или нет, руководим ли я Богом или нет. Поэтому я и решил эту тему как бы затронуть, чтобы мы не занимались, ну, внушением себе, что я с Богом, или Бог там со мной, или Бог меня мною управляет, или руководит мною, да. Мы должны четко знать и понимать, не внушая себе того, чего нет, да, или не впадая в какое-то уныние, может, мы имеем основания надеяться на спасение, а человек бывает в унынии в каком-то пребывает, да, в неверии, да, в сомнении. Поэтому я и решил эту тему сегодня затронуть. Значит, как узнать, верили мы или нет? Я думаю, что вы все понимаете, что речь сегодня пойдет не о церковной вере. Я не имею в виду, верили мы, там, православной, адвентистской, баптистской и так далее. Здесь речь не идет вообще о вере церковной, как бы, да. Идет речь, смотрите, испытывайте самих себя. Тут, если мы находимся в вере церковной, тут что там испытывать? Я член церкви, может, даже документ какой-то выдали, что я крещенный и являюсь официально членом церкви, да? Тут как бы не надо испытывать. Вынял документ, посмотрел, если сомневаюсь, значит, в вере, в церкви. Тут речь идет именно о нашей вере, личной вере, о наших личных отношениях с Богом. Поэтому я уже сказал, что не будет сегодня идти речь о церковной вере, а о нашей личной вере. Или точнее сказать, о наших личных отношениях с Богом или со Христом. Ведь зачастую, вы знаете, сколько конфессий, сколько верующих, кого не спроси, у каждого какое-то свое понятие. Вот он сам каким-то образом определяет, он в вере или нет. И зачастую он говорит, я верю, что я в вере. Ну, я говорю, все. Твоя интонация, твое выражение лица и взгляд о многом говорят. Ты уже дал понять, что тут нечего на эту тему разговаривать, да? И еще вопрос такой. Для чего нам это нужно знать? Уверили мы или не в вере? Дело в том, что от того, верили мы или не в вере, будет зависеть, спасемся мы или нет. И я что хочу сказать. Если мы, я задал вначале вопрос, значит, для чего нужно нам это знать? Ну, если я знаю, что я в вере, и я это знаю точно, или я знаю, что я не в вере, и тоже знаю это точно, то пока я жив, я могу что-то предпринять. Потому что когда реально понимаешь, значит, свое духовное положение или состояние, тогда и знаешь, что предпринять. Но я пример приведу, перефразирую этот вопрос, немножко связанный с другой темой, как бы. Для чего нам нужно знать, здоров я или болен? Ну, вот так внешне, вроде у меня ничего не болит, я никаких симптомов болезни не ощущаю, но болезнь-то может быть уже в данный момент у меня. Так кто-то бы сказал, а зачем тебе узнавать? Хорошо чувствуешь, да и нормально, и живи тогда. Вот если человек знает, что там уже начали симптомы болезни, он начнет что-то делать. Он начнет бегать, он начнет искать Бога, лекарства, там, врача, допустим, да. Он начнет шевелиться. Если он не знает, а чувствует себя нормально, а верующие зачастую себя чувствуют нормально, не исполняют, не признают, не веруют, живут по-своему и чувствуют себя нормально, что они здоровые, что они в вере, да. Поэтому я и говорю, что нам нужно это знать для того, чтобы мы тогда знали, что нам нужно предпринять, чтобы мы не находились в таком ложном покое, что все уже сделано, мы уже спасены, осталось просто дождать, когда за нами приедут и нас заберут. Если говорить о том, значит, если говорить о том, что мы должны знать, верили мы или нет, стоит, наверное, затронуть и такой вопрос. Мы вообще можем знать, какую оценку нашей жизни за нынешний прожитый день дал нам Бог или нет? То есть это мы можем об этом знать или нет? Вот что значит «верили мы»? Это имеется в виду такое не то, что мы считаем, верим мы или не в вере. А здесь имеется в виду, нужно знать, верили мы или не в вере. Это оценка Бога. Зачастую мы понимаем, как вот и дети наши малолетние делают плохо, не слушаются, уроки не учат, иногда прогуливают, допустим, да, сидят в мобильнике, играются в мобильнике там какими-то играми вместо того, чтобы уроки делать. Но посмотрите на состояние ребенка, он чувствует, что он нормально живет, что все нормально, и всю жизнь так он будет жить, и никаких проблем у него в жизни не будет. Поэтому ему родители говорят, что ты не в вере, что твое состояние плохое, что ты живешь неправильно, что тебя ждет в жизни беда, да? Поэтому нам надо знать, испытывать себя для чего? Чтобы узнать волю Божью. Как Бог на нас смотрит? В каком состоянии Он нас видит? Это взгляд Бога на нас. И мы должны определять свое состояние не потому, как нам кажется, или как нас кто-то научил определять, а это не совсем может быть основано на Писании, а вот именно как Бог на нас смотрит, какую оценку Он нам дает, что мы сегодня сделали, как мы сегодня жили, были ли мы в вере или пребывали в неверии, о чем-то думали, делали какие-нибудь выводы или вообще прожили день так, будем говорить, без каких-либо для себя полезных поучений. Так вот я что хочу сказать. Мы можем знать волю Божью. Мы можем слышать, что Бог нам может сказать и на протяжении дня, и по завершению дня, как мы прожили сегодняшний день. Если бы мы не могли знать волю Божью, не могли понимать Его оценки нашего состояния, да, то я хочу сказать, это получилось бы, что Бог от нас скрывает вот именно вот эту информацию, как будто бы играет с нами в прятки. А потом у нас догадки, спасусь я или не спасусь, да? Я хочу сказать, ведь все-таки как бы ни было страшно иногда реально узнать, что я могу не спастись. Это неприятно для себя, может быть, осознавать, да? Но я хочу сказать, это все-таки полезнее, потому что если мы знаем точно, что мы не можем не спастись, то мы будем что-то делать. Если бы мы не могли знать воли Божьей относительно нашего состояния, да, то я так хочу сказать, фактически тогда мы пребываем в каких-то догадках. Мы себе что-то внушаем, мы себе что-то думаем. Ну, а встреча наша с Богом, она расставит все точки над «и». Поэтому я и говорю, что Бог может нам открывать нас самих, да. Он может дать нам оценку, но нам нужно испытывать самих себя. Уверили ли вы? Я еще такой момент хотел бы подчеркнуть, что вот написано «испытывайте», то есть как бы специально этим занимаетесь. Но я хочу сказать, если у людей вот это чувство самоисследования, поиска, наблюдения уже, как говорится, вросло в плоть и кровь нашу, да, человек специально сам себя не испытывает. Он уже просто на протяжении дня слышит, что только он начал делать, какое-то мероприятие начал предпринимать, о чем-то подумал, строит какие-то планы, он тут же слышит голос Божий, который ему говорит, если бы он уклонился налево или если бы он уклонился направо. Тут же происходит корректировка. Поэтому у таких людей как бы нет нужды специально садиться и исследовать. Хотя иногда бывает вопрос, где нужно будет и этому человеку сесть и специально этим заняться, да. Но у них это уже как накатанная дорожка, да. Они уже этим занимаются, естественно, как и дышит человек. Так вот он и думает, так вот и размышляет. Вот так он и слышит голос Божий внутри, да. Но для основной массы людей это просто, так как мы привыкли не слышать. Я не говорю про всех, я думаю, вы меня понимаете, да. Ну, я говорю в общем, да, что мы привыкли не думать. Привыкли не слышать голос Божий. Если и слышим, то бывает, что не обращаем на него внимания, игнорируем этот голос. Поэтому необходимо будет испытывать, хотя бы выделять какое-то время, это обязательно должно быть, чтобы нам сесть и поразмыслить по поводу собственной жизни. Вот как мы прожили этот день сегодняшний? Насколько он был качественен в глазах Бога? Получили ли мы что-либо полезное, какое-то поучение, какие выводы мы сделали, чему мы научились, или, может, мы просто прожили, извините, как животное, да, ели, спали, отдыхали, готовили кушать, уборкой занимались, и так ничего для себя полезного и не извлекли. Значит, если мы не будем знать точку зрения Бога по поводу нами прожитого дня и всей жизни, то как мы можем знать, что нас ждет впереди? В плане того, получим ли мы жизнь вечную или нет? Поэтому и написано: «Испытывайте самих себя, уверили вы». То есть, заметьте, это им нужно заниматься. Теперь слушайте: «Самих себя исследуйте». И дальше вот выражение какое. «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас?» Немножко как-то вопрос звучит, ну, будем говорить, нелогично, можно сказать, и странно, да? Смотрите, «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас?» Получается, вроде как бы, что Он у вас, но вы просто сами этого не знаете. Здесь просто такой оборот, понимаете, да? Написано «испытывайте», то есть вы еще сами себя не знаете. «Самих себя исследуйте», вы еще сами себя не знаете. Речь о чем идет? «Или вы не знаете», вот на что акцент нужно делать, «или вы не знаете себя, что Иисус Христос у вас?» То есть у вас Он или не у вас? Вы не знаете себя, у вас Он или не у вас? И дальше сказано: «Разве только вы не то, чем должны быть?» Тогда, значит, вы, Иисус, не у вас. А следовательно, обратите внимание, тема наша сегодня называется «Уверили мы?». И заметьте, по этому стиху что можно понять? Уверили мы или не уверили, это аналогично. Иисус Христос в нас или вне нас? То есть во Христе я или не во Христе? Это то же самое, уверили ли я или не уверили. Только я хочу сказать, если говорить о вере, то это больше, можно как бы так сказать, акцент сместить в таком, значит, понимании. В процессе ли мы общения со Христом? Если в процессе, то значит мы, как говорится, соединяемся со Христом, значит Христос может быть в нас. А Христос у нас, это уже так будем говорить, как бы процесс, который завершился, да. То есть мы пребывали в вере, и это должно было завершиться тем, что Христос должен стать нашим естеством. Так вот сказано, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. И я думаю, вы понимаете, что затронутый нами вопрос – по смыслу напрямую связан с таким вопросом, а мы Христовы или нет? Вот я сказал, Христос в нас или нет? И можно перефразировать, а мы Христовы или нет? Божьи мы дети или же дети дьявола? Иначе как можно быть в вере, при этом не быть Христовыми? Да? Смотрите, автоматически, если я в вере, то я автоматически Христов, автоматически Божий. Если я не в вере, то я не Христов, и я не Божий. Если я не Христов, не Божий, то я в вере вообще моей нечего разговаривать. Мы должны не гадать, вот я в вере или нет, я с Богом или нет, я управляем Богом или нет. В этой области нельзя заниматься гаданиями. Мы должны иметь четкое, проверенное жизнью убеждение относительно нашего духовного состояния, а не пребывать в догадках, сомнениях или в какой-то необоснованной ложной эйфории собственной спасенности. Надо быть реалистом. То есть реалист – это тот, кто реально осознает свое состояние, реально осознает ситуацию, в которой находится, или положение, в котором находится. Надо быть реалистом. Пессимистом быть всегда плохо и везде плохо. Почему? Потому что такой человек ни во что не верит, а значит, ни за что не возьмется, чтобы что-то сделать. И, естественно, никогда ничего пессимист в жизни не достигает. Люди говорят, что надо быть оптимистом. Я могу сказать такое, что оптимистом быть хорошо. Но опять-таки, не всегда. И особенно хочу подчеркнуть, что нельзя быть безголовым оптимистом. Вот есть такие верующие оптимисты. Я верю, что все равно, как бы невзирая на то, что я делаю, как я живу, как жизнь провожу свою, все равно он меня спасет. И я хочу сказать, что вера – это не самовнушение и не гипноз. Так я еще раз повторю. Оптимистом быть хорошо, но не всегда и особенности не безголовым. Я для себя как бы считаю, что наиболее, ну так будет, будем говорить, наиболее правильным быть реалистом. Действительно исходить из естественных реалий. Вот мы реально видим, реально делаем как бы какие-то выводы, да. Но я что хочу сказать, реалист, он и оптимист. Пессимист, я так скажу, знаете, иногда бывает такое, что люди говорят, вот пессимизм – это плохо. А я что хочу сказать, ну иногда путают пессимизм с здравым рассудком. Иногда человек не берется что-то делать не потому, что он пессимист. Он говорит, ничего с этого хорошего не получится, да. Я, например, уже вам говорил такую вещь относительно себя, что когда я вижу, как образуются новые церкви, как кто-то активно занимается образованием какой-то новой церкви, объявляют себя детьми Божьими, да, и я когда спрашиваю, как вы смотрите на вопрос освящения, да, это все правильно, но мы должны быть вместе, у нас должен быть хор, я говорю, так, все, до свидания. Да, человек не может сказать, освящение это чепуха, вся Библия говорит об освящении, да. Но если это не будет стоять на главном, на первом месте, да, то я хочу сказать, это очередная человеческая организация под вывеской божественной, да, и я сразу становлюсь пессимистом, только пессимист это вообще всегда. А я пессимист от реальности, от реализма. Я знаю, что ничего не может быть хорошего, если на первом месте не будет стоять вопрос освящения. Вот мы вчера немножко коснулись этого вопроса, что воля Божья есть освящение ваше, или наше, можно сказать. Поэтому иногда я пессимист, но исхожу из реалий, зная определенные законы. кто-то скажет, а я вот верю, клубнику, если посадить вверх корешками, она вырастет. Я говорю, а я не верю. Вот ты пессимист. Я говорю, ну посади. Некоторые люди вот такие, я говорю, тоже, вот, ну, говорят оптимисты. Дети стоят на ушах. Глупости в голове и ветер, да. Ничего не слушают из того, что родители их чему-то учат. Пустое времяпрепровождение, нет никогда разумного никакого занятия, занимаются чем попало. И вот такой оптимизм. Прочитает стих, в котором написано: «А я, ты и весь твой, если будешь веровать, ты и весь твой дом спасется». И человек говорит: «Я верю, Бог моих детей спасет». Я говорю, а ты сам хоть пробовал спасти? Я не говорю про спасение. Ты пробовал что-то сказать, чтобы дети хотя бы выслушали? Пробовал, они не слушают меня. Скажи, а как они будут Бога слушать? Ты хотя бы глазами виден. Тебя хотя бы ушами можно слышать, твою речь. Бога он вообще не видел ни глазами, ни слышал ушами. Для него это вообще какая-то фикция. Абстракция какая-то. А я все равно верю. Я говорю, а я не верю. Человек говорит... Я верю, меня Бог исцелит. А я говорю, вы свой коньки откинешь скоро. Вот ты пессимист, что ты за верующий. Я знаю, в Библии есть четкие основания, на каких Бог может исцелить человека. Я знаю, я проверил на собственном опыте, на опыте других людей, что человек, который не идет путем или тропкой, протоптанной Христом, не будет иметь того же самого результата. Это проверено так же самое, как 2 × 2 = 4. Таблица умножения. Никто из нас не подвергает ее сомнению. Я не говорю про каких-то горе-философов, которые там сидят и умничают. Да? Я, как говорится, говорю о реальных вещах. Поэтому, когда человек говорит, моих детей Бог спасет, не знаю как, говорит, да они тебя самого в гроб загонят. Я не говорю этим, что они никогда не спасутся. Но я говорю... Исходя из того, какие они сегодня, исходя из того, насколько они твердые, самоуверенные в грехе, в глупостях, да, пока, говорю, не ждите ничего хорошего. Ну, я говорю, конечно, если позвоночник поломает, да, в тюрьму сядет, возможен вариант, да, что человек, может быть, задумается. Но я вам что хочу сказать, опять говорят... Вот человек был в тюрьме, мама молилась, и он стал верующим. Все, слава Богу, молитвы Бог услышал, он спасется. Я говорю, он просто признал Бога как личность. Он просто пришел в церковь и перекрестился. Теперь давайте будем говорить о спасении. Это что, покреститься, прийти в церковь и спастись? Вот это все, что нужно, чтобы для нам спастись? А я говорю, смотрите. Он просидел 22 года в тюрьме, вышел. За 22 года он капитально отучился работать. Он вообще палец о палец не хочет ударить. Он не хочет ничего делать, уже маме помогать, сидит на шее, исследует Писание, в хоре решил устроиться, решил пастырем стать. Работать он не собирается. Про работу я не говорю, работа какая там, официальная, неофициальная. Но даже я говорю, я считаю, живешь в селе, ну так корова там или коза, хозяйство какое-то, огород какой-то, это все равно работа. Я не говорю, это официально устроиться или дома по хозяйству, но нужно работать. Он ленивый. И я хочу сказать, о каком спасении может идти речь? Да, он признал Христа, да, он крестился, он член церкви. Он лентяй. Далее, у этого же человека, помимо того, что он лентяй, бывает еще и мания величия. Он еще и не прислушается, хотя, можно сказать, год как отроду, да? Ну, как стал верующий. А он и не прислушается. А его трудно в чем-то переубедить. Ему даже задаешь вопрос, чтобы он, ну, хотя бы так вот задумался, может быть, не так, как привык, да? Он и это, как теннисист, отбивает мячик, так и он точно так же отбивает ваш совет. И вашу мысль, да? Он не хочет даже остановить внимание, сосредоточить на ней, на этой мысли, да? Поэтому я говорю, что, понимаете, вот многие верующие, они в основном оптимисты. Но я хочу сказать, не имея никакого основания для своего оптимизма. Ходят в церковь, поют, сдают денежку, да, участвуют в какой-то религиозной деятельности и не борются со своими недостатками. А вопрос, верили ли вы, да, это вопрос не членства церкви, вопрос не участия в каком-то религиозном обряде. Это личные отношения с Богом, и мы сегодня будем говорить, что это не просто личные отношения с Богом, это личные отношения с Богом, которые должны иметь реальные результаты. То есть верили ли вы, то есть другими словами, в делах, в жизни у вас есть какие-то перемены? Если вы пребываете в процессе веры, то есть если у вас течет Христос лоза, в лозе течет какой-то сок полезный, а вы его ветви, ну не может быть так, чтобы у вас не было цветущей грозди виноградной, я еще говорю как бы гроздь не с ягодами, а с цветочками, да. Не может быть такого, чтобы у нас не было винограда на нас, если мы пребываем в вере. Поэтому если мы в вере, то у нас должны быть плоды, у нас должны быть перемены, мы должны меняться. Это должно быть заметно, люди должны видеть это. А вот этот оптимизм, основанный на том, что мы делами не спасаемся, потому что мы ничего не делаем, а верою, не вникая в особенности, что это такое, или там мы духом водимы, так как водимы, то есть это управляемы. А если человек даже не знает, что такое Дух Святой, не знает, как он действует, не знает, как его слышать, да, а он водимый человек, водимый Духом Святым, то я хочу сказать, в каком оптимизме эти верующие находятся? Это, знаете, какая-то медитация йоговская на христианский лад. Это нереалистичное мышление. Поэтому я говорю, если мне говорят, там, ты, Саша, оптимист или пессимист, я говорю, я реалист. Я реально смотрю, возможно это или нет. Знаете, вот есть такие оптимисты, на день планов настроили, и то сделаю, и то сделаю, и то сделаю, они не учитывают, что кто-то может позвонить, что-то может случиться, ты можешь пораниться, дети могут пораниться. Напланировал столько, что за неделю не сделаешь. Я верю, мне Бог поможет. Ну, я говорю, ты хоть раз в конце дня свою веру проверил? Ты много чего сделал? Да, понимаешь, я ж не думал, что будет то-то и то-то. Я говорю, вот поэтому я таких оптимистов не люблю. Вот давай бизнесом займемся. Каким? Ну, мы ж с Богом, мы верим, Бог что-то сделает. Я говорю, что Бог сделает? Ты реально, Бог же через тебя будет делать. У тебя мозги, извините, язык с мозгами не дружит. Ты лишнее болтаешь. Далее, за что берешься, никогда не заканчиваешь. Деньги вкладываешь, а если не доделал до конца, то куда ты вложил деньги, вообще, получается, прогораешь, потому что оно лежит, гниет или ржавеет. Я верю, Бог управляет всеми детьми Божьими. Я говорю, так, все, хватит. Я пошел. Куда? Я говорю, лучше на рыбалку схожу, рыбу половлю, чем с тобой бизнес. Вот, у тебя нет оптимизма. Я реалист. Приходит человек, ноги, извините, как говорят, в разные стороны смотрят. Балетом буду заниматься. Я говорю, ноги выправь. Вот так и мы говорим по поводу нашей веры, нашего спасения, да, что я с Богом, Бог во мне, да. Вот насколько нужно быть реалистом. Я как-то рассказывал один случай еще на заре перестройки. Пишет мне один человек с Подмосковья. Я не знаю даже, как он узнал мой адрес. В общем, наверное, кто-то дал. Пишет так и так, и хотел бы с вами познакомиться. Я уже 3 года как во Христе. Потом, видно, подумал, поставил троеточие и продолжает. Извините, я, кажется, лишнего сказал. Около Христа. Думаю, вот молодец. А он вообще учитель в школе. И сам, когда появилась, стала свобода уже религиозная, сам где-то достал Библию, сам стал читать и сам принял решение менять свою жизнь, да. И он в школе начал другим учителям говорить об этом. И потом он, ну, видно, прочитал внимательно. Вот я говорю, реалист, да. Сначала написал, что в вере, вернее, во Христе, да. А потом около Христа, думаю, вот реально, да, он, видимо, понял, что быть во Христе, это быть очень сильно похожим на Него, да. Поэтому я говорю, надо быть реалистом. И вот тема наша сегодняшняя, испытывайте самих себя, верили ли вы. То есть, заметьте, здесь речь не идет ни об оптимизме, ни о пессимизме. Дайте реальную оценку самим себе. Что о нас думает Бог? В каком мы состоянии? Это реализм. И я всегда говорю, что я реалист. И если Бог мне говорит вот то-то и то-то, я знаю по Библии, что это возможно. Опыт жизненный тоже подсказывает. И тут я уже оптимист. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда в стране советской такие люди есть. Это тоже мой жизненный лозунг. Я говорю верующим, запишите, это с Библии написано. Я говорю, так в Библии не написано. Я говорю, запишите, в Библии так написано. Смысл такой. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Но опять-таки, чтобы мы не переусердствовали в самовнушении, потому что не все мы сможем на данный момент сделать. Вот мы говорим, вот я сейчас привел пример такой стих, «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». Вот кто-то говорит, да, я могу достичь любви Христовой. Начинает делать, говорит, и вдруг говорит, я понял, что тут надо иметь какое-то знание. Я говорю, вот-вот. Одно дело верить, прочитать, послушать, что это возможно, а другое дело начать реально делать, и вы поймете. Мы же это делаем, будем говорить, своим, со своим характером, со своим складом ума, а у нас еще на данный момент склад ума, увы, зачастую не таков, каков должен быть. Далее. Мы должны иметь знание, что мы должны делать, что Бог делает. Мы верим, что Дух Божий нами управляет. Я говорю, ну а почему такое происходит? Человек говорит, значит, я не в вере, и Дух Святой не управлял. Я говорю, значит, так. Ну я же молился, чтобы Дух Святой мной управлял. Я говорю, да, я слышал. А вы ведь не знаете и не знали до сих пор, что Дух Святой говорит. А как говорит? Вас научили, что на иных языках. Вы русский, а он почему-то говорит, кто его знает на каком языке. На каля-маля языке. Понимаете, да? Далее. Вы, может быть, хотели бы услышать. Но у нас, в нашем характере, есть такие черты характера, которые мешают и напрочь отбрасывают голос Святого Духа, что мы из-за этого не слышим. Мы, бывает, зачастую даже не знаем того, что вот мы говорим о том, что Дух Святой действует и производит в нас плоды. Я говорю, даже если мы научимся слышать голос Божий и дойдем до того, что будем понимать, о чем Он нам говорит. Я говорю, есть еще и такие проблемы. Заботы века сего. Помните, да, притча о сеятеле? Семя упало посеянное на разных видах почв, да? И заметьте, даже если мы понимаем, поняли какой-то вопрос, Библия говорит, что мы должны еще вникнуть в него, покопаться, для этого нужно иметь и усидчивость, и желание большое. А если, допустим, я послушал, да, вот вроде бы все правильно. Ну, целый день с утра до вечера с огорода не вылажу. В огороде все мысли, как огурцы, как помидоры, как капуста, чего не растет, почему что-то поедает, почему что-то грызет, почему-то что-то гниет. И я не размышляю о том, о чем услышал, что понял. Ничего не будет. Написано, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть заметьте, вникнуть надо. Хоть в слово написанное, хоть в слово сказанное человеком, ну я имею в виду, если он правильно говорит по-божьему, да, или хоть услышанное то, что нам Дух Святой скажет. Если мы не вникнем, мы не создадим условия, чтобы это семя выросло и дало плод. Надо опять вникать, надо рассуждать, нужно создавать условия для прорастания семени. Вот смотрите, положите семечко на подоконник. Там в семечке есть сила жизни. И мы можем верить, что эта сила жизни проявит себя. Но если она будет лежать, на это семечко, на подоконнике, да, ничего не будет. Хотя сила есть. Так точно и Слово Божие. Это семя. Чтобы семя пшеницы проросло, нужно положить в почву, но не в сухую. Почва должна быть влажная, но не холодная. Почва должна прогреться. Солнце должно быть. Атмосфера должна быть, в вакууме не будет расти. А вот это, что я сказал о том, чтобы семя буквально проросло, я говорю, вот это земля, почва, влага, солнце, да, это все, одним словом можно сказать. Так то, о чем я говорю, я извиняюсь за задержку, то, о чем я сейчас говорил, если человек создаст условия для того, чтобы семя Божье, то есть Слово Божье проросло, а что это значит создать условия? Прочитать. Не понял? Переспроси, чтобы хотя бы понял, о чем речь. А потом, от того, что ты понял, это еще не значит, что ты так будешь жить и у тебя так все получится. Ты должен еще вникнуть в это слово, размышлять, всесторонне его перелопатить, как в бетонной мешалке бетон мешается. Дойти до, будем говорить, до познания сути, до глубины, со всех сторон. И вот когда мы до этого дойдем, у нас изменится сознание. И когда изменится сознание, изменится привычка. Изменится привычка, изменится характер. Так я хочу сказать, вы видите, сколько нужно знать, прежде чем вот просто «я верю». Да, можно сказать об этом стихе, который я только что сказал, можно сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Но когда вы начнете делать «все могу», вы поймете, что в данный момент мы не все сможем, что-то сможем. И если будем продолжать копаться, искать, находить причины, регулировать этот, будем говорить, наш прибор, которым будем определять, которым будем копаться, да, то постепенно мы все сможем, действительно, как написано в этом стихе. Но не сразу, а по прошествию времени и по прошествию определенной работы над самим собой. Просто так ничего не произойдет. Значит, я уже сказал, что почему нужно быть реалистом всегда. Когда реально все видишь и понимаешь, тогда можно реально прикидывать свои шансы по поводу собственного спасения, нынешнего собственного духовного состояния, тогда будешь знать, что нужно делать, чем заниматься. Ну и сейчас мы приступим к рассмотрению данных вопросов. Начнем, естественно, мы прежде всего с того, без чего мы не можем узнать, уверили мы или же нет. То есть, а без чего мы не можем узнать, уверим мы или нет. Вот заметьте, мы говорили с вами об этих стихах много и часто. Я особенно люблю повторять эти стихи, потому что я понимаю, что все от них начинается, от этих стихов, от понимания этих стихов и от того, насколько ты начнешь осуществлять то, о чем в этих стихах сказано. Значит, без чего мы не можем узнать, верили мы или нет. Естественно, без испытания самих себя, без самоисследования. То есть, это вера, это внутренний процесс. Как я могу узнать, что внутри меня, если я не буду вникать в себя? Не буду испытывать самого себя? Естественно, я никак об этом не узнаю. Поэтому заметьте, верю я или не верю, во Христе я или не во Христе, обратите внимание, это можно узнать только если мы будем заниматься самоиспытанием, исследованием самих себя. Далее, что значит испытывать самих себя? Это то же самое, что и исследуйте себя, вникайте в себя, размышляйте, копайтесь внутри себя. И вот стихи библейские. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, обратите внимание. Если бы это не было столь важно, не нужно было бы писать постоянно, то есть вникай в себя хотя бы иногда, по чуть-чуть. Занимайся сим постоянно, как дышишь, так и занимайся этим. Чем? Вникай в себя и учение. Заметьте, не написано читайте Писание. Читать надо. Но чтение без того, чтобы вникнуть в прочитанное, не дает никакой пользы. Мы можем жить, можем что-то делать, хорошие поступки. Ну, пример приведу. Вот я проповедую вам, допустим, ну что тут вникать, я же хорошее дело делаю, да? А написано «вникай», даже если ты делаешь хорошее дело. Иногда жена, не пытаясь вникнуть в свои мотивы, муж сказал ребенку, сыну или дочери, там, почему ты так делаешь? Надо вот так и так. жена вроде бы желая добра, не подумав, что и почему, тут же при ребенке пытается мужу сказать: ты не трогай его, у тебя любви нету, или ты не знаешь его мотивов, он думает хорошее и хотел хорошее. Вопрос: а ты сама подумала, какие твои мотивы? Ты хотела хорошего? Ты же ребенку преподаешь урок не слушать мужа, отца своего, перебивать и умничать. Поэтому заметьте, даже если делаешь хорошее, вникай, какой мотив. Я вот хочу высказать свое мнение по поводу Писания. Вроде бы неплохо, но почему, когда ты высказываешь мнение, ты всем рот затыкаешь и всех перебиваешь? Значит, все-таки ты нехорошее дело делаешь. Говоришь вроде бы о хороших вещах, но цель, мотив твой какой? Прославиться, доказать, что ты умнее всех и лучше всех разбираешься в Писании. Поэтому заметьте, вникать в себя необходимо постоянно. Но если плохое делаем, тут, как говорится, разговора не может быть, чтобы не вникать. Бери, думай, иначе плохо кончишь жизнь свою. Занимайся с ним постоянно. А теперь смотрите, так поступая, заметьте, как поступая. У нас всегда почему-то акцент вот надо поступать. А как поступать? Не кради. Вот не крадешь, все хорошо. Не прелюбодействуй. Вот и не прелюбодействуй, значит, в постель не лезу, значит, тоже все хорошо. А заметьте, начните с более главного, с более тонкого и проникновенного, да? Заметьте, занимайся постоянно чем? Вот так поступай, вникай. Ведь любой поступок имеет мотив. А заметьте, зная мотив, и, допустим, если мы поняли, или я приведу пример за себя, если бы я понял, что я проповедую не потому, что люблю Бога и люблю вас, а потому, что вот хочется быть впереди, хоть каким-то начальником, хоть над вами, понимаете, да? То сразу возникает вопрос, у меня, значит, какой-то корыстный, гордый, эгоистичный интерес? И тут же сразу вопрос, я в вере или нет? Если брать во внимание поступки, что я проповедую, то вроде бы в вере. А если так подойти, а то, что ты говоришь людям, а ты сам так поступаешь? Так в вере я, если я так поступаю, а если я так говорю, как надо, а делаю, как хочу, то сразу вопрос возникает, тогда я в вере? Нет. И заметьте, один и тот же поступок, если мы знаем мотив и не знаем, может быть прямо противоположный диагноз. Вот смотрите, фарисей молился на углах улиц. Почему? Он думал, что раз он молится, то он молитвенник, он духовный человек. А Христос говорит, ну хорошо, когда ты молишься, и тебе важны твои отношения с Богом, пойди в тайную комнату, закрой дверь, чтобы тебя никто не слышал, тебя никто не видел, там молись себе. Нет, а я вот хочу стать на улице. Да не просто на улице, а на перекрестке, на площади, куда сходятся все прямые улицы, и меня будет видно со всех концов города. И все будут говорить, какой молитвенный человек. Так вопрос возникает. Так он праведник, он в вере, он во Христе или вообще не праведник, не во Христе и даже не около Христа, а около сатаны. И вы помните слова Христа? Горе вам, книжники и фарисеи, что молитесь долго перед всеми. Понимаете? Что умножаете воскрили, чтобы создать впечатление о своей духовности, да? Горе вам! И заметьте, там иногда внешние поступки религиозные, а мотивы, извините, паршивые. Так вот, смотрите, вникай в себя учение, занимайся им постоянно. Так поступай, вы обратите внимание, поступай как? Постоянно вникая в себя и учение. То есть, заметьте, человек должен постоянно находиться в размышлении. Я вам приведу пример. Почему ученые достигают многого в науке, в какой-то области знаний? Почему мы верующие зачастую, вот как пришли в церковь, как научили нас чему-то, извините, вот застыли наши мозги и пребываем в вере, начинаешь им говорить, что смотрите, вот написано, что нужно же мозгами шевелить. И на тебя смотрят странным взглядом и говорят, умрем в вере наших отцов. Я говорю, ну и умирайте, туда вами дорога. Вы понимаете, да? Почему ученый открывает все время? А я вам скажу, рецепт очень простой и аналогичный нашему процессу христианскому, да? Ученый, если он чем-то занялся, вот вы заметите, он сидит, пьет чай и ест. Забыл, что ест, что пьет чай. Жена говорит, пей, пей, он чай остыл. Так, подожди, дай бумагу. Подожди, я побежал. Куда? В кабинет. Ручка, бумага, чертеж. Был вечер. И было утро, день второй. Он про чай забыл, он не спал. Вы понимаете, да? У него мозги в постоянном напряжении. Поэтому он этим занимается постоянно. Почему? Потому что он понимает важность своих исследований, важность своих разработок. Он любит это дело. Он целиком поглощен этим. И заметьте, он вникает в науку. Дальше вникает в практику. В голове там что-то сопоставляет. Поэтому он всегда рационализатор, он всегда ученый, он всегда откровения какие-то получает от Бога, ну, в области науки какой-то, или техники, или знаний каких-то, да? И заметьте, он всегда впереди. Верующий же, чтобы вот так всегда вникать, размышлять, копаться. Вы знаете, редко увидишь такого человека. Тем более постоянно. Я бывало, проходит собрание, люди, кто дремал, кто там еще что-то, кто там слушал, кто фанатично там участвовал, стихи цитировал какие-то. И человек, который ну, вот на собрании сидит, то дремает, то спит, да, то еще чем-то отвлекается. Вроде бы верующий, вроде ходит на собрание, не оставляет собрание. После собрания стали в кружок, что-то я там задал вопрос по поводу того, что читалось. Говорит, Саша, хватит, и так 2 часа отсидели, да? Он не хочет вникнуть человек. Вот потому такие результаты. Вот такие мои ученые со знаком минус. Кто хочет, тот получит от Бога, да, ответ. А кто не хочет, то отнимется и то, что он имел. Забудет даже то, что слышал. Смотрите, так поступая, смотрите, рецепт какой. И себя спасешь. Заметьте, спасти себя. Кстати, написано, себя спасешь, а не тебя Христос спасет, когда ты не будешь ни слушать, ни вникать. Смотрите, так поступая, себя спасешь. То есть, наше спасение в наших руках. И дальше написано. И слушающих тебя в каком отношении? Ну, ты же будешь им уже рассказывать прожитое, испытанное, прочувствованное, исходя из жизненного собственного опыта, да? То есть вы очень доходчиво расскажете людям, и люди поймут суть этого. А если поймут суть этого, и тоже будут еще вникать в это, то опять-таки повторят ваш результат. Результат Христа обязательно, они не могут не спастись. Они не могут не набраться мудрости и ума в Бога. Они будут мудры, они будут талантливы, они будут благословенны по жизни. Я пример не раз такой привожу. Вот дети. В церкви научили, нужно в молитве предавать детей в руки Божьи. Слышали, наверное, все это. Ну и родители встали и предали детей с утра в руки Божьи. Я смотрю, что дети вытворяют. Ругаются, дерутся, обзываются, плюют. Когда мать что-то говорит делать, ничего не делают. Спорят, огрызаются. Школу никак не выпроводишь. Со школы домой никак не дойдут. Уроки никак не начнут делать. С компьютера не вылазят. Ты им слово, они тебе 10. Я говорю, вы предали своих детей в руки Божьи? Да. Вы верите, что они в руках Божьих? Да. И же откройте глаза и открой, прочистите уши. Посмотрите, чем ваши дети занимаются с утра до вечера. Вы верите в то, что вот это Бог ими руководит, и вот это они с Богом делают? Я иногда так смотрю. такой, знаете, вроде как бы мысль начинает какая-то в глазах вертеться, смотрю, человек что-то задумался и в чем-то усомнился. Я говорю, вы сколько времени посвятили исследованию того, как детей воспитывать? Сколько времени вы нашли для себя, для того, чтобы найти в Библии, где написано по поводу воспитания характера своего и детей? Далее, сколько времени вы посвятили, чтобы вникнуть в это, чтобы поразмышлять? Далее, сколько вы вопросов кому-то задали? Вот, ну, приходите в собрание, спрашиваете, какой вопрос будет? А вот как воспитывать детей? Почему я воспитываю, молюсь, а дети невоспитанные? Вы много времени этому посвятили? Ой, Саша, не спрашивай. Ну, я говорю, и все понятно. Я, в принципе, спрашиваю не потому, что я не знаю, а спрашиваю, чтобы вы обратили, ответили сами себе, хотя бы себя услышали. А тут, извините, некрасиво скажу, и козлу понятно, что вы этим не занимаетесь, потому что вы с утра детей предали в руки Божьи. Я как-то приводил пример, там у харизматов было собрание, приехали какие-то иностранные гости, целители, да, пастырь бегает, знаете, как вертолет летит и жужжит туда-сюда, ну, деловой такой, все того встретить, того провести, там вот тот, тут вдруг бабушка подходит к нему, сынок, братик, у меня вот такой вопрос, скажи мне, пожалуйста, этот брат, так, братья и сестры, подойдите, кто стоял рядом, давайте все помолимся, возложим на сестру наши руки и предадим ее в руки Божьи. Ну, возложили руки, извините, тары-бары на иных языках сказали, и оставили бабушку. Бабушка стоит, я говорю, ну что, получили ответ? Вас предали в руки Божьи. Извините, опять некрасиво скажу, вас спасали нафиг. Иди не морочь голову, старая, тут без тебя, тут иностранцы приехали, деньги идут, а ты тут и своими вопросами. И не по теме как раз. Так вот я что хочу сказать. Смотрите, предать в руки Божьи, это можно сказать, надо знать, как предавать. И надо знать, предан ли ребенок Богу, и как он, если предан Богу, то как Бог руководит, в чем это можно увидеть, и как это можно понять. Понимаете? Дальше, смотрите, написано, это 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих я прочитал. Следующее место. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Это я буду читать в Софонии 2 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, исследуйте, вникайте, исследуйте, это синоним, это одно и то же. Теперь слушайте, не просто постоянно, можно постоянно исследовать, но поверхностно. Особенно не вдаваясь в детали. Вот здесь написано, исследуйте себя внимательно. То есть очень щепетильно, очень дотошно. А зачем исследовать себя? Доколе не пришло определение, что мы можем не исследовать, можем делать глупости, дойдем до какой-то роковой черты, и Бог даст нам определение. Все, конец, хватит. Доколе не пришло определение, Бог может поставить точку в нашем жизненном произведении. Доколе не пришло определение, день пролетит как мякина. То есть как пух, как... Ну, мякина это как бы... Ну, можно сказать, не пух, это когда веют зерно, и вот мякина отлетает. Ну, что-то легкое, да? День, жизнь наша пролетит, как мякина. И если мы не будем вникать, жизнь вот так может и закончиться. А вообще, чтобы в жизни чего-то достичь, обязательно исследовать самого себя нужно внимательно. Обязательно этим нужно заниматься постоянно. Тогда действительно... Мы и поймем, почему мы сами не докопались до чего-то. Почему мы веруем, молимся, а результата никакого нету. Почему мы детей предаем в руки Божьи, и дети остаются неизвестно в чьих руках, вернее, известно. Явно не в Божьих, да? День пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. То есть за все придется отвечать, даже за нежелание вникать. Даже за нежелание докопаться. Не знаю, да и не знаю, ну и пусть будет так. Так вот смотрите, написано, почему надо исследовать себя. Взыщите Господа. Заметьте, как взыскать? Это не просто прийти и сходить в церковь. Взыщите Господа, которого внутри вас нет. Взыщите, чтобы он внутри поселился, в мотивах ваших пребывал. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. И тоже возникает естественный вопрос. А зачем вникать в себя и исследовать себя? И что это такое вообще, и вникать, исследовать? Я уже говорил немножко на эту тему сегодня, чуть-чуть повторюсь. А как по-другому? Я имею в виду, что если не вникать, как по-другому можно узнать что-либо о себе? Кто ты? Или чей ты? Куда ты идешь? Или куда тебя ведут? Что тебя ждет впереди и так далее и тому подобное? То есть, смотрите, вникать, вы поняли, почему надо? Мы можем многое понять, только когда будем вникать. Заметьте, вы знаете, почему человека мы что-то ему говорим, а до него не доходит? Бог нам говорит, а до нас не доходит. Знаете почему? Человек не вникает, не напрягает свои мозги, не пытается вникнуть. Ну не понял, переспроси. Это уже говорит о желании узнать что-то, докопаться до истины. Человек не вникает. Он слушает ушами. И я вам просто говорю, что в одно ухо входит, в другое выходит. Поэтому нет понимания, нет познания у человека. Да? Далее. Что значит исследовать себя? Анализируйте свою жизнь. Тщательно и объективно, без предрассудков. Рассматривайте ее под микроскопом Слова Божьего или Святого Духа. Размышляйте о том, что мы делаем. Какие мотивы нами руководят? То есть вот что значит заниматься этим. Да и как по-другому мы можем услышать оценку Бога нашим поступкам? Если голос Святого Духа разговаривает с нами, внутри нас через голос разума, в веянии тихого ветра, а не в буре, а в огне или в землетрясении. Опять я на что хочу сделать акцент. Анализировать необходимо для того, чтобы узнать Божью оценку, как Бог нас видит. Как мы выглядим на весах Божьих. Хороши мы или плохи. Тощи или полны мы. Но заметьте, Бог говорит Духом Святым. И говорит через Дух Человеческий, через разум. Опять к чему подвожу я вашу мысль, нашу, да? К тому, что Бог через мысли говорит, через разум. Это внутри человека. И опять-таки, как это можно воспринять вот эту мысль, если я не привык вникать в себя? Я не раз вот просто хочу сказать, вижу такие вещи. Я с человеком говорю, а он смотрит насквозь. Вот вы обратите внимание, есть люди, у которых не ближний свет включен в машине, да, чтобы, знаете, более такой внимательный, концентрированный взгляд, а дальний взгляд, называется в ту степь. То есть смотрит сквозь вас, а потом, а? Ой, спасибо, что вы так хорошо говорили. Вы понимаете, да? Голос Святого Духа говорит внутри. И если я не буду вникать в то, что в моей голове происходит, какие мысли там появляются, кто это говорит, как я услышу, как я узнаю оценку Божью по отношению к моей жизни, моим поступкам. То есть, заметьте, опять мы не можем услышать голос Святого Духа, если не будем размышлять, не будем вникать в себя и не будем копаться в своем внутреннем, духовном или бездуховном содержимом. Ведь внутри у нас, заметьте, борьба между Богом и сатаной происходит внутри человека. Бог говорит через разум, сатана через нашу плоть, через наши эмоции, через наше сердце. Сатана хочет, чтобы мы были эмоциональными, страстными, невоздержанными людьми, безголовыми, чтобы не включали рассудок, не пользовались им. Это гарантия того, что мы пожизненно будем находиться в его тюрьме, в его плену. Бог говорит, чтобы мы задумались. И заметьте, Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Опять заметьте, как, если не вникать, не рассуждать, как можно голос разума, голос Святого Духа услышать и понять? Так вот смотрите, насколько важно вникать в себя. Я это говорю не просто, поймите меня правильно, вот цитирую, да? Для меня это уже как бы настоящее. То есть я именно благодаря этому, то, к чему пришел, то, что мне открылось, до чего я докопался, я пришел именно через вот это, что исследовал и исследую самого себя. Все, что я говорю, это наблюдение в первую очередь за самим собою. Это мои опыты, мои падения, мое непонимание, мои заблуждения. Но я бы так с них и не выкарабкался бы никогда, если бы не стал вникать и не стал подвергать анализу это, тем более критическому анализу. То есть размышление, поиск, анализ – это и есть способ общения человека с Богом. То есть мы думаем, что общение с Богом – это в церкви помолиться общей церковной молитвой. Ни в коем случае это не общение с Богом. Это мы ушами послушали и языком сказали «Аминь». Но если, конечно, вникнем в слова и увидим там изюминку, и даже извлечем для себя что-то полезное, ну, тогда уже так нельзя будет сказать, да? Но вообще общение человека с Богом не происходит через телесное присутствие человека в церкви. Придя в церковь, принеся туда свое тело и посадив его на стул церковный, да, на скамью церковную, мы можем в мыслях, кто его знает, где быть. Поэтому это не есть общение с Богом. Пение псалма, нам может нравиться мелодия, и мы поем, потому что так надо. А мы не вникаем в текст, не вникаем в слова, не задумываемся над этими словами. Это не значит, что... Значит, мы не имеем общения с Богом через псалом. Кто-то говорит, я вот пою псалмы, чтобы мне ничего в голову не лезло. А я говорю, так тебе не лезет и божественное ничего. И плохого ей не лезет, но и божественное же не лезет, ты ж поешь, а надо же думать, понимаете, да? Я уже не говорю о том, что человек, который сидит в телевизоре, в компьютере, в мобильнике, в чатах, в огороде, я не говорю там абсолютно, что это все плохо или хорошо, да? Я имею в виду, когда мысли его заняты чем-то посторонним, Бог не может пробиться в его сознание. Он ничего не может сказать. И когда мне говорят, вот мы должны говорить этому человеку, он, я верю, Бог ему откроет, он поймет. А я говорю, он, во-первых, не поймет, что мы ему будем говорить. Откуда ты знаешь, что не сердцевидец? Я говорю, я знаю. Мы говорим ему из Слова Божьего, он сидит со скучающим видом и смотрит, кто его знает, куда или насквозь. Делает вид, что слушает. Он не вникает. Человек, который не вникает, он не поймет, до него не дойдет. А значит, Бог не достучится. Вот два человека пьют. Я говорю, вот этот вот скоро придет к Богу, а этот нет. Откуда ты знаешь? Я говорю, потому что пьют оба. Но вот этот, когда говоришь, он хоть и пьяный, а бывает такое, начинает задумываться, не спорит. И видно по глазам, что размышляет, что слова, которые ему говоришь, в него заседают. И говорю, раз он начал размышлять, он обязательно дойдет, Бог раскрутит его сознание до того, что он поймет, что плохо делает. Каждые похороны своего сотоварища-собутыльника будут его заставлять задуматься, что правильно мне говорили, что теперь я на очереди, да? Он все больше и больше будет думать, и в конце концов изменится сознание, он скажет, так, все, хватит. И вы скажете, ну как это он пришел к Богу? Вот пил, я говорю, он думал. И Бог благодаря этому процессу изменил его сознание. А вот этот, ему говоришь, не пей, ты мозги пропиваешь. Она говорит, мне этого не, это не грозит. Я говорю, почему? А у меня уже давно мозгов нет. Я говорю, все. Это уже финал. Причем говорит с таким чувством, знаете, гордится. И посмотрите, вот есть люди пустые, то есть вот говорят, болтают, не делают выводов, не размышляют, не копаются, заметьте, болтуны, извините, так уж за выражение. И я что хочу сказать, такие люди, как правило, ни к чему не приходят, жизнь их не меняется. Заметьте, чтобы изменить жизнь, нужно проанализировать свои поступки. Проанализировав поступки, мы можем понять, что здесь что-то плохо. Поняв, что плохо, если, или, допустим, еще не поняв, что плохо, когда нам подобно кто-то так сделает, да, мы говорим, о, это плохо, а, значит, и тогда он начинает понимать, что и другому плохо я делаю, а значит, так не надо делать. Таким образом, заметьте, у него происходит какой-то мыслительный процесс. Но происходит благодаря тому, что он хотя бы размышляет. И размышление обязательно кончится тем, что он доразмышляется до какого-то финала. Он к чему-то придет полезным. Но я сказал, да размышляется вроде как что-то плохое. Я говорю, точно так же человек размышляет о чем-то плохом. И если его мысли в том, то он в том будет возрастать и в том достигнет чего-то такого. Я тетя Оля уже выключил. Поэтому я хочу сказать такое, что человек имеет возможность общаться с Богом не посредством молитвы вслух, которую мы говорим, ну, хоть коротко, хоть продолжительно. А заметьте, непрестанно молитесь Духом, это не процитируйте Богу чью-то молитву, не скажите ее заученным стишком, а молитесь, это имеется в виду, размышляйте, непрестанно размышляйте своим разумом. Вникайте во все вещи, задумывайтесь над всем, что происходит внутри нас, что мы делаем, как делаем, кому делаем, что нами движет. Непрестанно размышляйте, что люди делают, к чему они приходят в результате этого. Делайте выводы для себя, чтобы не повторять подобные ошибки. То есть, заметьте, общение с Богом происходит только через самоисследование, то есть через вникание в себя и в учение, и если мы занимаемся этим постоянно. То есть мы должны, как я уже говорил не один раз, наш мобильник должен быть в зоне, а мы зачастую вне зоны. И когда нам Бог звонит, оператор отвечает ему, как бы, ваш абонент находится либо отключен, либо находится вне зоны досягаемости. Перезвоните в следующий раз. А он в следующий раз точно там же, в том же самом месте находится. Поэтому я говорю, и что размышление, поиск, анализ нашей жизни, наших помышлений, это и есть способ общения человека с Богом. И через этот способ человек может получать информацию от Бога. Ефесянам 6:18 здесь сказано так: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём», опять обратите внимание, старайтесь, человеческое усилие должно быть, да? «Старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть пребывайте вот в этом постоянном мыслительном поиске, размышлении, копании. Другими словами, я уже сказал, этим занимаются постоянно ученые. Поэтому им открываются законы каких-то наук, в каких-то областях знаний, ну, в которых они пребывают. То есть, что этот стих обозначает? То есть, как бы постоянно, то есть, непрестанно молитесь Духом. То есть, в сознании, в своем уме, то есть, размышляйте. И я о чем хочу сказать. Чтение Слова Божьего, слушание проповеди, пение псалмов без размышления и анализа услышанной информации – абсолютно бесполезное занятие. Если мы вот разговариваем друг с другом, мы, как правило, когда что-то говорим, то говорим зачастую подумал об этом. И мы говорим об этом собеседнику с какой целью? Ну, чтобы ему какую-то информацию донести, да? Так вот, я хочу сказать, если человек слушает нас ушами, перебивает, переводит тему в другую плоскость, да, или сидит насквозь, смотрит, я вам хочу сказать, можете прекратить свою проповедь, можете сесть, успокоиться. Как говорят на Украине, не трать кум сил и спускайся на дно. То есть кум тонет, а родственник стоит на берегу, говорит, не трать кум сил и спускайся на дно. Береги, они тебе пригодятся на дне. И я говорю, поэтому нет смысла вообще пытаться кому-то что-то донести. Я раньше этого не понимал. Не понимал себя, не понимал людей. Он смотрит насквозь, он перебивает, а я молюсь, Боже, открой, говорю. И заметил, что я его тоже не слушаю. Он меня не слушает. И всегда любое такое общение завершалось одинаково, бесполезно. Я говорю, а ну тебя? Он говорит, да и тебя туда же. Поэтому я что хочу сказать. Смотрите, любое занятие связано с развитием интеллекта, связанное с размышлением, с информацией, обратите внимание, да? А религия это, будем говорить, информация, вера в Бога. Бог это информативный центр. Бог не просто нас меняет, Он дает нам информацию, над которой мы должны задуматься. И когда мы начинаем задумываться, Дух Божий нашу мысль, как учитель у ученика, нашу мысль начинает развивать, доводить до какого-то такого логического разрешения той или иной проблемы, до понимания, до уразумения какого-то вопроса. В результате меняется наше сознание. Меняется сознание, как я уже сказал, меняется привычка, меняется характер. Нам становится понятно, и мы уже тогда в жизни не будем поступать так, как раньше поступали. Мы уже станем делать по-другому, как до нас дошло. Поэтому обратите внимание, нету процесса размышления, нету процесса познания, копания, не задаем вопросы, не вникаем в себя, не исследуем себя. Я хочу сказать, вообще весь религиозный процесс, знаете, как корабль, который сел на мель или о скалы ударился и в скалах застрял. Все. Никакого толку с нашей верой в Бога не будет. Посмешище будет. Будет. Мы будем говорить людям о Боге, а люди будут видя наши поступки, говорить, спасибо, извините, там некогда, если культурно, да. А вообще будут говорить сами себе или между собой, что посмотри на него, посмотри на его поведение, посмотри на его слова, на его фанатичный взгляд. Что хорошего можно взять у этих верующих? Чему полезному можно научиться? Фанатизм. Его и так хватает в жизни, в нашей собственной. То есть вы поняли, что если мы не молимся духом, если не размышляем, не вникаем, то наше членство церкви, наше присутствие на собрании, наше чтение Писания, Библии, да, абсолютно бесполезные занятия. Польза происходит только, когда мы переварим это все в нашем сознании. И я прочитаю вам еще несколько стихов на эту тему. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж». Обратите внимание, что дальше сказано. «До того дня, как вошел Ной в ковчег». Заметьте, до начала потопа люди ели, пили, женились, выходили замуж. И написано «и не думали». Вот этим словом сказано «и не думали», не пребывали в размышлении, не слышали голос Божий, не думали. И смотрите, все, и конец настал. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого. Видите, как будет в пришествии Сына Человеческого? Люди будут чем угодно, я добавлю, перед потопом, вернее, перед вторым пришествием, что будет, когда будет пришествие Сына Человеческого. Люди будут ходить в собрания, будут слушать проповеди, будут петь псалмы, будут читать Писание, как сказали, 5 глав в день, чтобы за год прочитывать Библию. Но не будут размышлять ни над проповедью, ни над прочитанными, ни над псалмами. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Поэтому они ни до чего не додумаются, ничего не поймут, ни до чего не докопаются, и никаких перемен не будет. Я вам такой хочу пример простой привести. Скажите, вот верующие зачастую берут какой-то стих из Библии и на нем строят целое, так будем говорить, основание своей веры или церковную догму на ней, на этой ссылке, на этом стихе строят, да? Ну вот написано, что человек не оправдается пред ним, то есть пред Богом, делами закона, а только верою. Заметьте, люди сразу, значит, делами закона, а закона это какой? Ну какой? Моральный, десятисловный, да? И там написано «делай» или «не делай», да, допустим? Ну, в законе написано «не делай», то есть преступление как бы. На него обращается внимание, да? И человек сразу, как, знаете, без размышления, делами закона, закон говорит там, не делай, а никто не спасется, значит, что можно делать? Закон, значит, отменен, делать не надо, а верую, а что такое верую? А вот, говорит, ты мне веришь, стоят двое пьяных, и один говорит другому, ты мне веришь, что я тебе отдам 2 миллиона через год? А тот говорит, верю. Я говорю, знаете почему? Тот говорит про 2 миллиона, сам верит, что вроде отдаст, а может, конечно, и не верит. А ты знаешь, почему этот верит? Потому что он пьяный. А что значит пьяный? А у него голова не работает, он не думает. Он не реалист. Он оптимист в данный момент. Но глупый до мозга костей. Так вот, смотрите. Если мы читаем, слушаем проповеди, ходим, совершаем обряд вечери и не вникаем, что это обозначает, не думаем, то пользы никакой нет. Но если бы человек думал, вот читать Библию и начать просто думать, ну хорошо, попал я на стих, делами закона не оправдается никакая плоть, а только верою. Хорошо, я для себя извлек урок. Все, дело, закон не обязательный, он отменен. Главное верить. А как верить? Ну, просто развесить уши и верить. Как, в принципе, все верующие и делают. Оснований нет, доказательств нет, они верят. Написано в притчах, Соломон написал, глупый всему верит. Вот так мы и верим, да? Так вот, смотрите. Человек, значит, просто для себя извлек такой урок, что надо просто верить, без доказательств. Но если он читает вдумчиво, попадает в следующий стих. Вера, но знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Так значит, надо делать. А какие надо делать дела тогда? И когда он начинает приходить, Библия пишет, что надо делать. Не прелюбодействуйте. Не крадите, и в Новом Завете написано. И он, если думает, он говорит, так слушай, так получается, что закон не отменен? Так получается, что дела закона, здесь какая-то другая мысль. Это не просто закон отменен, и делать ничего не надо. Значит, тут какой-то смысл другой. Значит, я что-то неправильно понял. Смотрите, все, начался процесс. Он теперь начинает понимать, что нужно читать внимательно, что нужно находить разные места и вместе их сопоставлять. И если там противоречие, может быть, кажущееся, да, то, значит, надо копаться, исследовать. Ведь не может быть у Бога противоречия, если это Бог написал нам Слово Свое. Вы понимаете? Человек иногда говорит, закон Божий отменен. И смотрите, если бы он был мыслящий, а я часто говорю, хорошо, если закон Божий отменен, я говорю, какой? Десятисловный. Я говорю, значит, смотри, сказано, не прелюбодействуй, да? Да. А теперь он отменен, значит, что? Это уже не преступление, правильно? Правильно. Это называется I love you. Правильно? И смотрю на глаза человека. Если глупый, либо тараторит, либо сразу начинает обижаться. Либо, смотрю, начинает зрачки сходиться к переносице, начинает что-то думать. Думаю, о, ну, хоть начался процесс, значит, может, что-то поймет. Я говорю, так что, значит, тогда получается, если это уже отменен закон, я могу твою жену любить. И вдруг она меня так смотрит таким взглядом, ты что, это же грех. Я говорю, ты что? Павел пишет, как мы можем узнать закон, а грех как не иначе посредством закона? Если нет закона, то нет и преступления. И если мыслящий, то он говорит, так значит закон не отменен. Я говорю, если отменен, ты должен с радостью отдать свою жену мне и радоваться, что она еще кому-то пригодилась. Ну ты, говорит, говоришь, ну у тебя и речи. Я говорю, а с тобой по-другому, библейским языком нельзя говорить, с тобой надо вот так только разговаривать, чтобы до тебя дошло, извини, я разговариваю не с каждым так, а с отдельными персонами, которые не понимают русской речи. Тогда я им уже говорю вот таким образом, как с тобой. И если человек умный, он начинает думать. Он приходит домой, он открывает Писание, он начинает исследовать, он начинает в церкви спрашивать, а ему говорят, ты что, с кем-то пообщался? Ты что, в ересь впал? Тебе закон нужен? Понимаете, да? Так вот, смотрите, мыслящий человек, он поймет, что на этом стихе не может быть правильно построено основание учения церкви. Что в другом месте написано по-другому. А немыслящий взял один стих, второго не видит. Или не хочет видеть. Но начинается с того, что не хочет, а потом не видит. И вот обратите внимание, любое церковное учение стоит на отдельных стихах. А остальные просто, то не тот перевод, то кто-то дописал эти слова, их не было в оригинале, да? То это надо понимать духовно, в смысле как угодно, только не надо так вот, как написано, не надо этого объяснять. И вот так стоит, как говорится, строится вера людей верующих, на вере, вы поняли, да? Не на основании Писания, а на вере. А если исследуют Писание, то исследуют однобоко, под ракурсом церковным, да? Кстати, хочу сказать, это тоже такая наша жизненная ошибка. Вот мы прошли церковную школу, нас научили вот мыслить. Вот это видеть, вот это не видеть. Вот от этого отбиваться, вот это объяснять, что это тут перевод не такой. И видеть только одну. А когда читаешь Писание, а там по-другому написано. И вот если человек начинает думать, вот тогда и происходит сдвиг в хорошую сторону. Тогда Бог начинает человеком, если только человек начал размышлять, все, у Бога открылось большое поле деятельности с этим человеком. Все, если человек пребывает в размышлении, это называется в непрестанной молитве духом, значит все, процесс пошел, лед тронулся, и результаты будут обязательно. Поэтому и смотрите, я сказал, что люди перед потопом не думали. Сейчас не только едят, пьют, выходят замуж, строят, покупают, продают и не думают, но и ходят в церковь и не думают. И, кстати, хочу сказать, не знаю кто, а вообще знаю, но не буду говорить. Но заметьте, не важно, как церковь называется, важно другое. Конфессии вроде бы противоположные, вроде бы не сходятся друг с другом, вроде бы враждебно друг к другу относятся, но одна, будем говорить, красная линия проходит через учение всех церквей. Не надо думать, в любой церкви задай вопрос, и тебе скажут, ты что, пришел сюда веровать или вопросы задавать? Я как-то ответил, говорю, вам что, ослы нужны, у которых уши висят, да? Вам олухи нужны? Я как могу верить, если я не вижу разумного основания, если я не вижу разумных доводов? Это надо верою принимать. Я говорю, до свидания. Я все понял. Я что хочу сказать? Если людей приучать думать, они будут умными. Они будут такими проникновенными. Они будут докапываться. Они будут все перепроверять. Вы понимаете, как пастырю тяжко потом придется служение нести? Ему придется дернуть, они его разжалуют до гвардии рядового состояния. Он не сможет обмануть, он не сможет лапшу вешать, поэтому они не пытаются людей учить думать, потому что потом они, эти люди поймут, что этот пастырь будет глупый в их глазах. Я как-то говорил, одна моя знакомая говорит пастырю в церкви, почему вы в совет выбрали всех тех, кто не размышляет, кто глуп, ограниченный? Он говорит, а как тогда потом этим советом управлять, если набрать туда умных людей? Все разумно, все логично. Поэтому мы ходим в церковь, совершаем обряд, не думая. читаем Писание, не думаем. Но и ноги не думаем. Прочитали, что написано, сие творите в моё воспоминание, то есть вечерю, обряд совершаете. И поняли, что это надо делать. А еще дальше объясняем, кто не будет этого делать, то есть вечери буквально не будет принимать, тому будет капут. А ведь там написано, сие творите, вот это, ломайте свое тело, как я ломал. Там об этом написано, но до этого можно дойти, если вникнешь в эти вещи. Если задумаешься над этими словами. Теперь смотрите, Евреям 4 глава 2 стих. Это я прочитал, вот это ели, пили, не думали, Матфея 24, 38-39 стихи. А теперь второе место, Евреям 4:2. Ибо и нам оно возвещено. Оно имеется в виду Слово Божье. Нам оно возвещено, как и тем людям. Тут речь идет о евреях, которых Бог вывел из земли египетской, да? Нам это слово возвещено. Смотрите, то есть ушами мы его слышим. Но не принесло им пользы, обратите внимание, слово слышанное, я добавляю, ушами только, не растворенное верою слышавших. Смотрите, вот какое интересное выражение. Что такое слово, чтобы дало, принесло нам пользу, чтобы оно нас изменило, преобразило, да? Нам нужно растворить верою. Мы на веру принимаем какие-то слова без доказательств. Это мы не растворили, мы пищу не проживали, не измельчили, со слюной не смешали, мы ее просто целиком, целую картошку проглотили. Сами понимаете, от этого что бывает? Не сварение желудка. Что значит растворить верою слово слышанное? Иакова, помните, да, первая глава написана. Но кто вникнет, что такое растворить? Вот сахар положить в чай, он не растворится. Немножко растворится, но больше останется нерастворенным. Как растворить? Помочь этому сахару двигаться в чае. Так? В кипятке. Надо ложечкой мешать. Надо привести в движение сахар. И тогда он растворится. Что значит растворить верою слово слышанное? Вникнуть в это. Растворить, измельчить, докопаться до мелочи, да? Я вам скажу отрицательный пример, как некоторые растворяют верою. Читают русское слово, где понятно по-русски все написано, что делать, что не делать. Но не хочется понимать, слишком прямо написано, не кради. Надо какое-то найти обоснование, допустим, чтобы красть или прелюбодействовать. И что делает человек? Растворяет веру. Как? Находит иврит, находит греческий оригинал и начинает цитировать, как звучит на иврите, как звучит на греческом языке, какие буквы, как там у евреев какая буква что значит. Говорит, слушай, ты мне ответь, красть или не красть, можно или нет. Зачем мне твой перевод сдался? Если ты хочешь, ну как хочешь там объяснять, я у тебя украду, ты же начнешь возмущаться. А я скажу, на иврите это звучит не так. Не украл, а взял. Поэтому заметьте, чтобы слово принесло пользы, хоть слышанное нами в собрании, а хоть читанное нами из Библии. Заметьте, растворить веру, я заметьте, вера. Я тут еще коснусь этого момента, сейчас чуть-чуть забегу наперед. Что такое вера? Вера – это внутренний процесс. Рукою мы не можем верить, мы рукой можем сделать. Но прежде чем сделать, мы должны поверить. То есть это связано с нашим интеллектом, с нашим сознанием. Так вот, растворить веру – это значит вникнуть, задуматься, поразмыслить. Не понял – задай вопрос. Но не успокойся до тех пор, пока не докопайся до сути этого стиха. Вот это называется растворить веру. А если ты растворил – тогда чай сладенький, тогда приятно, тогда ты что-то понял, тогда ты знаешь, делать это или не делать, хорошо это или плохо. Поэтому я вот сейчас уже об этом сказал, что забегаю чуть наперед, поэтому я что хочу сказать, что сейчас мы обратим свое особое внимание на то, что обозначает слово «вера» в библейском смысле, не на иврите, не на греческом языке. Я чем больше слушаю этих греков и евритов, этих всяких, да, тем меньше этих людей уважаю. Есть смысл, потому что Библия, это, она нельзя буквально, дословно перевести это слово. Мы, когда что-то говорим кому-то, мы хотим выразить мысль, но выражаем при помощи каких-то слов. Ну, говорит, ну каким бы словом так вот сказать, человек говорит, ну вот такое вот слово, да? Это, извините, вот ко мне иногда бывает цепляются люди. Читал я когда, ну, из Писания Нагорную проповедь и говорил такие слова. Кто скажет на ближнего, на брата своего, рака, ну, там звездочка стоит внизу, сноска, и там написано «безумный». Я говорю, ну, чтобы было понятно по-нашему, мы говорим «дурак», «придурок». Я не имел в виду такое, что вот мы должны вот так говорить, что это нормально. Я просто, зная, как мы говорим, мы же русские, а не евреи, да? Вот будем говорить, рака не надо говорить. Так никто так и не говорит из русских. У нас козел, обезьяна, мартышка без кармана, да? Там что угодно. Ну, дурак, придурок, это, как говорится, наши родные слова. Так я что хочу сказать? Ну, не надо за это слово, не надо его переводить. Я не хотел это сказать, я просто этим словами хотел сказать, что вот мы вот так говорим. Так вот, Писание нам как бы говорит, заметьте, каждый там пророк или апостол употребляет какие-то слова. Вот вы обратите внимание, речь Матфея в Евангелиях, да, и речь апостола Павла, то есть манера выражать мысль. Там видно, что этот профессор, а тот рыбак. Но я не говорю, что тот рыбак плохой. Он пишет те же мысли. Но обороты речи, вы обратили внимание, у апостола Павла намного более глубокомысленные. Да? Даже Петр, помните, пишет в своем послании, что брат наш возлюбленный Павел, сам Петр пишет, что пишет что-то или говорит неудобно вразумительное. То есть Петр говорит, что мне неудобно понять. Как-то что-то как напишет, я не могу понять. Ну ладно, он все равно хороший брат, что-то хорошее говорит. Ну, мне попроще как бы надо, да? Так вот я хочу сказать, что понимать Писание нужно именно смысл. И зачастую букву, если мы берем букву слова, буквальный перевод, там того слова нет. Вот непрестанно молитесь Духом. И я говорю, молитесь у нас сразу, молитесь, это вот молитва, а молитва это что, иврит давайте доставать, как евреи молились, да? А это и речь идет о чем, что это идет процесс размышления. Поэтому я сейчас хочу коснуться такого понятия, как вера, что в библейском смысле это обозначает. Вера. Я сейчас скажу коротенько, а потом прочитаю стихи, чтобы вы это поняли. Вера обозначает ум, способность мыслить. Если говорить точнее, вера – это уже продукт размышления. Мы можем верить, с чем-то соглашаться и за чем-то или за кем-то следовать, когда мы уразумели. Но это опять-таки связано с нашим органом, с нашим умом, с нашими мозгами, да? Это способность анализировать, это способность искать, докапываться. А теперь вот стихи в подтверждение. Смотрите, плод духа, Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод духа, плод ума, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Заметьте, плод духа – это плод нашего ума. Как мы можем уверовать, не поняв? Ну, опять-таки, я говорю, для глупого это очень понятно. Зачем понимать, надо веровать. Для умного, я говорю, это очень непонятно. Как я могу веровать, не имея никаких доводов и доказательств? Докажи, объясни. Не можешь объяснить доходчиво? Извини, я не могу понять, поэтому не могу принять. Смотрите, чтобы научиться любить человека, вот написано в Писании, любите врагов ваших. Ну, любить любящих, это понятно. Естественно, тут, как говорится, легко и понятно, да? А заметьте, любить ненавидящих вас, Это надо что-то такое понять, чтобы понять, ну за что вот этого, как я, извините, раньше говорил, придурка надо любить. Пожалуйста, не цепляйтесь к моим словам, я говорю, как я раньше говорил. Как понять того, который тебе гадость изо дня в день делает? Как его любить? А еще душу за него надо положить. Я говорю, я гроша ломаного ему не дам. Не говоря про душу, да? Заметьте, это только плод нашего ума. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Дух Святой – Дух премудрости и разума. И он, говорит, обращается к нашему разуму. Он объясняет, что... Я уже говорил о том, как можно научиться любить врага. Когда я пойму сам, за что меня Бог любит, ведь я точно так же пред Богом вытворяю всякие чудеса и знамения, в смысле глупости делаю. Когда я понял, что Бог меня любит не потому, что просто любит, а потому, что я безголовое существо, вернее, голова есть, но я ею не пользуюсь. Это просто вешалка для шляпы или для шапки. Ведь я, прежде чем сказать, я должен подумать. У нас же нет привычки, нас не приучают думать, нас приучают, извините, болтать. А когда болтаем, бьют по губам. И мы опять не понимаем, за что. Если бы я подумал и сказал, я бы многое чего бы не сказал. Так вот, когда я начал понимать, что я говорю по причине безголовости, по причине необдуманности, то я понял, что я похож на животное. Чего собака гавкает? Потому что она собака. Она смеяться не умеет, как мы. Почему мы гавкаем? Потому что ума нет. Увидели чужого, услышали не то, и начинаем гавкать. То есть перебивать, оспаривать, унижать, оскорблять. Когда я это понял, что Бог... Почему Христос сказал, прости их, ибо не знают, что делать. Как не знают? Да голова не работает. Знать можно головой, а голова-то не включается. Мы же не обижаемся на человека, который имеет справку с психбольницы и говорит глупости. Мы же не обижаемся, нам его жалко. Почему? Потому что мы знаем, что он со справкой. А у нас же у всех справки нам не выдают, поэтому мы же думаем, что мы здоровы. Я уже говорил, когда я узнал от психиатра, что обида, недовольство, раздражение, крик, зависть, мания величия – это все признаки шизофрении. Я сказал, да, говорю, так слушайте, так, а кто не обижается, не раздражается, кто такой? Я говорю, только юродивый, у которого вообще ничего нет, он улыбается, его обдурили, а он улыбается. Я говорю, так получается, что все шизофреники? Она говорит, да. Но она говорит, мы не можем всех положить в психбольницу, ухаживать некому будет. Мы ложим тех, кто с топором бегает уже за человеком, у тех мы уже ложим. А тех ходят еще сами. Так вот, я к чему хочу сказать. Когда я это понял, что я безголовое существо, что у меня просто справки, документа нету, что я клиент психушки, я понял, почему Бог ко мне, Бог меня жалеет. Потом, когда я понял, что люди все точно так же, как и я, поступают. И мне стало их жалко. Я хочу сказать, вот любовь появляется, это плод духа, плод размышления. Как можно радоваться, написано, всегда радуйтесь, плод духа радость. Ну, выиграл лотерею, я буду радоваться и заставлять себя не буду. Но если меня украли эту лотерею, когда я не успел ее сдать и получить деньги, будет радость? Нет, если я не подумаю, я повешусь. А чтобы иметь радость, ну, нужно понимать. Поразмыслить. А вообще-то Бог правильно допустил, что у меня украли. А почему? А потому что, когда у меня начинаются деньги, в голове такой, я вообще теряю рассудок. Я ж тут буду бегать по всем супермаркетам, не знаю, что купить. У меня же какие, какой Бог, какая вера? У меня деньги есть. Я не знаю, куда их деть. Я же вообще потеряю рассудок. И поэтому поразмыслив, я говорю, Господи, правильно ты сделал. Как можно радоваться в тяжелой болезни? Только путем размышления. Почему Бог меня довел до такого состояния болезни? Почему Он допустил эту болезнь? А потому что, когда я здоровый, мне Бог не нужен. Я говорил всегда. Здоровый я молюсь. Отче ваш. Не наш, а ваш. Как заболел, Отче наш. Но теперь, Господи, ты мне нужен. Поэтому я и говорю, что Когда я поразмыслил, почему я заболел. Когда я понял, что благодаря болезни я начал размышлять о жизни. Начал давать Богу обещания, что больше того не буду делать, того не буду делать. А мне мысль Бог дает. А ты когда был здоровый, такие обеты хотел мне дать? Нет. А чего? А зачем? Жить охота. Не ограничивая себя. Когда я понял, размышляя, что благодаря болезни я изменил свою жизнь, изменил отношения с Богом, с ближними, когда я понял, что это мне послужило во благо, я в последующие разы стал радоваться, когда стал заболевать. Находил причину для радости, а не для уныния. Это я к чему говорю, что почему вера является синонимом слова или понятия ум. Потому что благодаря уму я могу верить, поняв, осознал. Благодаря уму я могу научиться любить любого человека, потому что будут у меня доводы, а доводы будут только через размышления. Да? Я благодаря уму могу согласиться с тем, что радость можно и в болезни найти, потому что увижу перемены в характере и пойму, что Бог допускает для моего же спасения. Далее. Когда я пойму, что, а это опять-таки путем размышления, немножко коснусь вчерашнего вопроса, который вчера затрагивали мы, когда были вопросы и ответы, да, почему человек боится смерти? Когда человек размышляет, что был здоровый, не болел и грешил, и не хотел задуматься о жизни, когда я стал заболел и уже, как говорится, стал смотреть смерти в глаза, я понял, что я умру. Но благодаря этому я начал менять свою жизнь. Когда я начал менять свою жизнь, я понял, что? Что у меня преобразуется жизнь. И что я теперь могу иметь надежду на вечную жизнь. Если, когда я думал, что Бог меня за это исцелит, а потом смотрю, все-таки не исцеляет, и я умираю. Конечно, моя душа воскорбела. Я стал думать, ну почему же я же меняюсь, почему Бог мне жизнь прекращает? А потом Бог говорит, размышляй. В одни благополучия я пользуюсь благом, а в одни несчастья размышляй. Я стал размышлять и стал понимать такую вещь. Да, пока я больной, у меня есть сила не грешить. Я не пойду блудить, потому что ноги у меня отказали. И у меня ничего не остается, как только верить в то, что блуд плохо, и я с этим завяжу. А если ты завтра встанешь, и ноги побегут, и ты опять увидишь ту же женщину, которая бесплатно дает, а у тебя хватит сил устоять? А вообще-то нет. В процессе размышлений человек приходит к таким мыслям. А может Бог поэтому тебя, доведя до раскаяния и не разрешая больше жить, проявляет милость к тебе и помогает тебе уйти в мир иной с тем, с перспективой, что ты будешь вечно жить? И когда ты об этом узнаешь на небе, что Бог именно благодаря этому, твоей слабости, что ты потом, если выздоровеешь, не выдержишь тех же искушений. Пока больной, то есть силы выдержать, потому что нет силы бегать где-то на стороны. И ты скажешь, Господи, спасибо тебе за смерть, которую ты мне допустил. Потому что если бы я жил, ты точно сбежал бы куда-то опять. В неверии своем. Поэтому я говорю, смотрите, вера есть, обозначает ум. И плод ума, вот я вам уже прочитал, что все, до чего мы должны достигнуть, до плодов Святого Духа, или, как мы говорим, Святого Духа, но здесь Духа с маленькой буквы, это то есть плод нашего ума. Все это достижимо только в процессе размышления. Еще прочитаю несколько стихов на эту же тему, что вера является синонимом ума. Это Галатам 3 глава, с 23 по 25 стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Я вам приведу такой пример. Перефразирую этот стих. А до пришествия веры я перефразирую так. А до появления ума у нас мы были заключены под стражей закона. И нас сбили по заднице, потому что ума не было, и с умом до ума было трудно достучаться. А когда открылась вера, то есть появился ум, и мы сами стали понимать, что нам родители говорят, то нас перестали, нам перестали вкладывать знания через заднее место. Знаете, пока у ребенка нет ума, мы детей держим под стражей закона. Мы не можем объяснить, что хорошо, что плохо. Мы не можем объяснить, как две дырочки в розетке могут убить ребенка. Мы говорим, умрешь, он стоит и говорит, что-то вы такие огородите, как умрешь от этих двух дырочек. Там вот ток, а что такое ток? Опять что-то плетут мои родители. Вот так ребенок думает. Так вот, пока, говорит, ты так думаешь, пока у тебя нет ума, нет у тебя веры. Я тебе просто говорю, появится у этих двух дырочек, я тебе такие дырочки, такую дырочку на попе сделаю, у тебя дым пойдет. Понял? Вот это он уже понял. Поэтому, пока не открылась вера, пока не появился ум, он был под стражей закона. На языке Библии это называется заключить с ребенком Ветхий Завет. Не Новый Завет, когда можно вложить законы в мысли и в сердца, а Ветхий. Ума нету, поэтому Завет заключается при помощи ремешка и задницы. Говорим мы ему, сделаешь вот это, получишь по пупе. Понял? Вот это он уже понял. Так вот и написано, до тех пор, пока у нас не было ума, то есть до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона. Нам Бог говорил, вот это делать, вот это не делать. Объяснять мы не понимаем. Мы говорим, ладно, не доросли. Но сделайте, получите хорошенько по шее. Будет голод, будет саранча, будет неурожай, в плен пойдете, заболеете и будете умирать. Понятно? О, нет, тогда буду соблюдать. Вы понимаете, человек не понимает зачем, но умирать неохота, поэтому и соблюдает. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Другими словами, к вере. Детоводитель к вере. Еще по-другому перефразирую. Детоводитель к уму. Что ремешок заставляет делать ребенка? Задумывается, правда? Но если бы его не наказывали, он вообще не думает. Безмозглый. А только он подумает, ой, всыпят. Не, наверное, не пойду. Вот, смотрите. Где-то водитель. Заставляем, как мотоцикл, заводим стартером, да? Ремешок заставляет думать. Поэтому закон есть где-то водитель. К чему? К уму, к вере, ко Христу. Это все синонимы. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Заметьте, придя ко Христу, мы получаем ум. Помните слова, написанные в Писании? А мы имеем ум Христов. То есть, смотрите, мы должны не просто прийти ко Христу, а набраться ума у Христа. Вы согласитесь, есть разница. Просто прийти ко Христу, в церковь прийти, покреститься, или ума набраться. Нет ума, считай коллег. И можно быть членом церкви и быть коллегой таким же самым. А дальше написано. А по пришествии же веры, то есть, а при появлении же ума, мы уже не под руководством где-то водителя. То есть, нам не надо говорить, вот ты должен исполнить, а не исполнишь, получишь по заднице. Нам объяснили, рассказали, разжевали. Я говорю, я понял. И я теперь иду делать то, что надо делать не потому, что мне ремешка всыпят, а потому что я понял, что это хорошо, что это полезно, и в жизни я буду благословен. То есть, я делаю от души. Вот это называется заключить Новый Завет. У человека, у которого нет ума, Бог не может заключить Новый Завет с ним. Он находится с ним в ветхозаветных отношениях. То есть, делай, а не сделаешь, получишь. Если мы что-то делаем из того, что Бог нам говорит, из-за страха перед наказанием, то с нами заключен Ветхий Завет. Мы рабы, мы дети малоумные, таких на небо не возьмут. Поэтому, если быть более точным, да, что можно сказать, если быть более точным, ну, при разговорах, когда говорят, верим ли мы во Христа, верили мы, допустим, да, то было бы более правильным перефразировать эту фразу, верили мы, в нечто подобное, типа, в поиске ли мы, вот заметьте, верили мы, вера связана с умом, да, ум – это обязательно мыслительный процесс. То есть, если мы говорим, что я в вере, это означает, что я во Христе. Хоть в вере, хоть во Христе, это я с умом. С умом это обозначает, что я в размышлении, я в поиске, я в исследовании, я копаюсь. Мои мозги постоянно в движении. Вот я своими словами, ну, перефразирую библейские фразы. И как можно сказать, уверили мы? Как можно это перефразировать? То есть, в поиске ли мы? в размышлении ли мы, копаемся ли мы, анализируем ли мы свою жизнь, ищем ли мы что-то или давно уже нашли, в кавычках я имею в виду, что я уже уверовал, все, что там копаться, что там мозги свои напрягать. Или мы уже в вере, мы уже что-то нашли, как некоторые говорят, хотя я хочу сказать, непонятно что и где. И застыли в своей церковной вере, как остывшая вулканическая магма. Так вот смотрите, уверили мы, в поиске ли мы или нет. Если мы ходим на собрание, не вникая, не рассуждая, не размышляя, если мы не копаемся, ни в какой вере мы не пребываем. Нет ума, считай, коллега, извините, грубо, но точно сказано. А значит, мы и не в церкви, хотя буквально членство церкви мы можем иметь. Потому что в церкви или вне церкви ты, это не то, что крестился ты или не крестился. Библия пишет, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Если ты не распял похоти и страсти, если ты живешь во грехах, то хоть ты и член церкви, хоть и поешь в хоре, хоть ты пастырь в церкви, выходишь за кафедру. Не член церкви ты, не уверя ты и не во Христе ты. Ты вообще кто его знает кто. Ну, Библия говорит, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Третьих нет. Есть дети Бога, есть дети дьявола. Дети Бога поступают вот так, а дети дьявола вот так. Все, на этом, как говорится, вопрос исчерпан. В церкви я, уверен ли я, или во Христе ли я, и так далее, и тому подобное. Есть ум, есть размышление, есть связь с Богом, есть преображение сознания, изменение наших привычек и наших установок внутри, есть перемены в жизни, есть преображение, а значит мы в вере во Христе и значит в процессе спасения. Я пока на этом сегодня заканчиваю свою тему.